Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим нашу любимую тему в рамках культуры повседневности, а именно разговор о моде, о том, какое это важное культурно-социальное явление и очень неоднозначное, а вовсе не просто причуды легкомысленной публики. Вообще мы на эту тему много говорим, но вот еще один аспект моды, мне кажется, возникает в сегодняшнем разговоре, а именно мода как нарушитель и создатель норм. И, как уже обычно это повелось у нас, мы будем эту тему обсуждать, опираясь на книгу Марии Гурьяновой, которая называется «Трансгрессия в моде. От нарушения к норме». И наши гости сегодня, во-первых, сам автор Мария Гурьянова, философ, исследователь моды, кандидат наук о культуре. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я могу вас называть по старинке автором или авторкой? Как вы? Можно, да? Можно величать вас автором. Хорошо, так и буду. И второй наш гость, наш любимый постоянный гость, Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, ну вот я бы начала, может быть, наш разговор с такого, я бы сказала, почти философского вопроса, на который, может быть, ответа и нет, но который на самом деле возник, когда я читала очень интересную книгу Марии. Разговор вот о чем, да, ведь мы часто вообще показывали на разных примерах исторических, культурных, о том, что мода – это чутко такой барометр общественных изменений, что, изучая историю и теорию моды, мы можем просто увидеть трансформацию цивилизационных процессов. Но как-то всегда акцент делался на том, что мода фиксирует изменения. А вот с вашей точки зрения, а может ли мода порождать сама эти изменения? То есть не только фиксировать, что что-то меняется в обществе, да, и мода это, так сказать, да, выявляет значительно быстрее, чем, может быть, да, на других этажах культуры. А может ли она быть таким триггером изменений? Ей-богу, не знаю, но мне стало интересно. Мария, может быть, вы как-то поделились бы вашими соображениями
на это? Ну, на самом деле у меня вопрос очень интересный, на самом деле я его себе даже не задавала. И мне почему-то изначально казалось, как вы и сказали, что мода – это именно вот очень четко выразили барометр социальных изменений. А то, что мода может быть триггером, мне кажется, скорее барометр, потому что это же все равно мода, это система, как, когда мы говорим о моде, это все равно вестиментарная система, система одежды, и по отношению к телу, по отношению к человеку, даже его ценностям, она все равно имеет второстепенную роль, потому что она лишь отражает, ну, как мне кажется, она лишь отражает его, если говорить современным языком, самоощущение мира в рамках культуры, именно отражает одежда, какие-то ценности существующие, культурные постулаты. А вот может ли сама мода выступить триггером, мне кажется, скорее всего, нет. Ну, с моей точки зрения, я ей придаю скорее второстепенное значение, чем первостепенное.
То есть, вот. Да, а Люда, вы как считаете?
А я не соглашусь, коллеги, потому что мне-то как раз кажется, что вот тот как раз фокус, который Мария выбрала для своей книге, он, ну, такой экспериментальный, и как будто бы вот это вот пространство эксперимента, которое мода, с одной стороны, вроде бы фиксирует, она зачастую его и формирует, и задает, да, это на самом деле тот воздух, которым она дышит, потому что, ну, если мы с вами посмотрим на то, как зарождаются какие-то новшества, мода, она вообще имеет такую двойственную природу, что ли. Она, с одной стороны, фиксирует, а с другой стороны, она все время как бы выворачивается и выворачивает наизнанку. И этим-то она и живет на самом деле. И в этом смысле мне кажется, что и барометр, но и при этом, да, такой, в общем-то, двигатель во многом, да, это то, как бы, тот феномен, который все время задает какие-то нормативы, но все время их же и ставит под вопрос.
Ну, вы знаете, да, но если мы признаем, присутствующие точно признают, что это важнейшая часть культуры, то, ну, хорошо, да, более традиционные жанры культуры, ну, скажем, там, литература, она ведь не только отражает существующую действительность, да, очень многие интеллектуальные идеи, художественные образы, которые появляются в литературе, и которых еще в обществе нет совсем, да, начинает общество тоже воздействовать. Мне кажется, это очень сложное переплетение того и другого. Но, да, если мы даже посмотрим, ну, я не знаю, маргинальная мода, там, я не знаю, то, что называется street fashion, да, уличная мода, сначала была, ну, как бы некоторым таким маргинальным явлением. Ну, там кто-то что-то ходил, да, потом вдруг, неожиданно, да, она выходит в мейнстрим. Вот в этом смысле мне кажется, что да, здесь куда более сложное какое-то взаимодействие. Она не пассивно фиксирует, а какие-то, может быть, радикальные эксперименты, которые кажутся невероятными, а дают какой-то такой, может быть, импульс в обществе.
Да, как будто постоянно, мне кажется, это такой вот импульс такой, да, постоянной креативности, да, и зачастую, конечно, да, эти придумки, они, может быть, не оказываются, да, чем-то, что общество воспринимает окончательно и бесповоротно. Но как будто бы, да, вот эта фантазия, да, и эксперимент, они на самом деле постоянно двигают модой.
Ну да, слушайте, но ведь мы знаем, как мода появляется. Что-то предлагается новое. Как правило, 98% общества сначала воспринимает это очень настороженно. И говорит, что это за ужас, я никогда носить это не буду. Через год, да, уродливая мода. Через год носят все. Значит, в каком-то смысле импульс, идущий небольшой части общества от каких-то, да, они, может быть, и улавливают что-то, да, но общество еще ничего не уловило. Поэтому, не знаю, вот тут мы с Людой как-то совпали. Хотя, ну, у нас нету патента на истину. Просто действительно это очень интересно, насколько самостоятельна мода, насколько она все-таки привязана к социуму. Мария, вы хотели что-то добавить?
А, да, ну вот вы сказали фразу «привязана к социуму», но сейчас, допустим, если раньше вот все-таки мода отражала то, что происходит в социуме, то сейчас вот эти эксперименты, они вроде бы существуют в моде, потому что мода там с определенного момента, она становится чисто эстетическим феноменом, и мы можем о ней говорить просто как об одном виде искусств, об одном из видов искусств. И, допустим, мне кажется, вот в 90-х годах 20 века было очень много экспериментов в моде, когда показали, что мода — это не просто про одежду, это мода вот как искусство. Это вот мне почему-то сразу, когда вот начали этот разговор про то, что мода — это, например, с литературы, про то, что творческие части есть, сразу был Хусейн Чилаян. Если вот вспомним, это дизайнер, который делал очень интересные эксперименты с модой. У него, допустим, вот для слушателей можно рассказать, модный показ как проходил. Стояли модели, и они, у них были платья. Но это были не платья в нашем обычном понимании. Это были платья, чем-то похожие на мебель, которые вот так складывались и раскладывались, превращались в столы. И, по сути, где здесь мода? Это неносибельно. Но при этом ты смотришь, и тебя это поражает. Этот эксперимент над тем, что, чем может быть одежда, какую роль человек занимает в отношениях одежда и человек. Что он не просто вот выражает свою индивидуальность, одежда не просто его защищает, а отношения намного сложнее. И если мы говорим о такой экспериментальной моде, то там, мне кажется, могут найтись пути для восприятия моды как искусства. И вот если воспринимая моду как искусство, то, конечно, можно воспринимать как нечто такое творческое поле, где могут возникнуть какие-то новые идеи, формы, но какое влияние это окажет на других людей, на общество. Будет ли это модой? А мода это то, за чем следует все равно определенная часть общества, или это просто останется экспериментом, художественным экспериментом, на который интересно посмотреть, но которое не окажет влияния непосредственно на, ну, человека и на общество, где он живет.
Ну да, это же тема бесконечная, что на кто влияет. Но во всяком случае, мне кажется, заставляет задуматься вот такой действительно креативной сущности. Знаете, ну вот в связи с вашей очень интересной книгой у меня возник тоже ряд вопросов. Но книжка ваша посвящена все-таки западноевропейской моде, да, вот как она складывается и ее специфика. И что меня, например, как-то страшно заинтересовало, ну и здесь хотелось бы, может быть, тоже поспорить и спросить. Вы ссылаетесь на исследователя Жиль Липовецкий, который пишет, вы его цитируете, «мода смогла пустить корни только на Западе, где развилась религия Христа», да, то есть в христианской Европе. Вот, знаете, меня как-то немножко это европоцентризм слегка смутил. А вот насколько можно считать, что это действительно европоцентричное явление? Мы, может быть, просто плохо знаем другие культуры. Мария, как вы считаете?
Не, возможно, на самом деле, я не оспариваю, возможно, где-то что-то мне неизвестно, это... но, это, знаете, этот взгляд, он на самом деле, почему христианство, и почему вот именно этот период христианство, потому что оно вообще породило очень амбивалентно странное отношение к телу, именно с христианством пришло. Когда, с одной стороны, мы говорим о теле, как о вместилище божественного присутствия с фигурой Христа, с другой стороны, тело не тождественное этому божественному присутствию, тело что-то другое. И на языке моды это будет звучать как одежда, с одной стороны, претендует на то, чтобы выражать социальную идентичность индивида, она претендует на то, чтобы говорить о гендере, через одежду, о профессиональной деятельности, о возрасте, о социальном статусе. Это все, это вещи, которые одежда претендует на выразить в человеке. И именно в этом смысле, мне кажется, мода заразилась именно в этот период. Еще почему заразилась она в этот период? Именно когда человеческое тело было представлено другому смело и без страха, как говорит сам Поль Пост. Это автор как раз гипотезы о том, что мода заразилась в середине XIV века. Она была высказана в начале XX века. И как раз Жюль Липовецкий, он тоже придерживается этой теории. Так же, как и Элизабет Уилсон придерживается этой теории. Потом Франсуа Буше.
Нет, ну, понимаете, это все западноевропейские исследователи. Да, но вот я ничего не знаю про, скажем, я не знаю, исламскую культуру, но у меня какое-то есть подозрение, что не может быть в течение 15 веков там не было никаких серьезных изменений в моде, да, потому что общество эволюционировали. Люда, а вот вы что скажете по этому поводу?
Ну да, во-первых, я, наверное, поспорю с Жюлем Липовецким, и мне как-то кажется, да, что XIV век – это скорее отказ вот от такого... ну, как будто бы религиозной слепоте по отношению к телу, да, которая, ну, была так или иначе все-таки актуальна для средних веков. Я тут не буду, естественно, заходить на территорию исследователей средневековья, оно тоже как бы не единообразное, там все было, ну, вот, по-разному, вероятно, но мне кажется, что исследователи зачастую связывают зарождение моды с XIV веком как раз в связи, да, с эпохой Возрождения, когда, ну, по большому счету, переоткрывают тело, да, и начинают его активно украшать. Да, то есть такое внимание повышенное к внешности, к внешнему облику и к возможностям как раз костюма, оно во многом связывается с XIV веком. Но второй пункт, вот, Ирина Дмитриевна, то, что как раз вы говорили о такой европоцентричности по отношению к моде, действительно, она сохранялась и по-прежнему сохраняется, да, на протяжении веков в исследованиях моды. И мне кажется, ну вот сейчас как раз настал момент, когда нам действительно стоит задаться вопросом. А вообще, вот тот факт, что мы так упорно и довольно колониально, я бы сказала, видим моду только там, где видим себя, это вообще, ну, так сказать, оно как бы разумно, как будто бы нет. И кажется, что действительно мы видим моду исключительно, да, вот в таких... в европейских центрах, оно связано, ну, с тем, кто смотрит, да, и мы пытаемся найти, что нам знакомо. Вероятно, в других культурных контекстах, будь то, да, исламский, там, не знаю, африканский, какой угодно, да, будем смотреть с точки зрения религии или с точки зрения, не знаю, там, географии, мода тоже присутствует, она просто иначе выглядит, да, и в этом смысле, конечно, да, нам сейчас необходимо...
Наверное, маркеры моды другие, да, которые не совпадают, скажем, с европейским представлением. И, кстати, ну, это как бы будущее, да, исследование, как складывались локальные моды, насколько они были многообразны. Слушайте, но возвращаясь в российский контекст, который мы еще обсудим, да, но никогда не забуду свой опыт похода в музей этнографии в Петербурге. Туда как-то мы не часто ведь заходим, как правило, да, но, в общем, и там же есть выставка народных костюмов, например, головных уборов. И ты вдруг понимаешь, что наше представление о народной культуре, где в основном кокошник, да, у нас присутствует, что вообще не соответствует действительности, да, что разнообразие и, я бы сказала, экспериментальность, да, ну, в общем, это могли бы позавидовать, там, я не знаю, ведущие кутюрье в течение 20 века, да, потому что, ну, потому что у нас есть какой-то вот образ, да, вот как это должно развиваться, и куча предрассудков культурных, которые нам очень тяжело в этом смысле изживать. Ну, просто я хочу добавить, ну, что касается первой интернациональной моды, но ведь это известно, что церковь боролась с этим как могла, да, бесконечные запреты на роскошь, и, значит, короли, и церковь, и вообще церковный аскетизм был главной составляющей христианской религии, да, и, значит, идея себя принарядить и дорого одеться вообще противоречила устоям, и там описание той же Флоренции при Медичи, как, в общем, дамы подвергались порицанию, они огрызались и говорили, что это не драгоценные камни, это пуговицы, ну и так далее. Да? То есть мне кажется, что здесь вот как раз такой очень сложный был случай коллизии моды и, собственно, христианство как идеология ведущей.
Ну да, мне кажется, мода – это такой заслуженный нарушитель спокойствия, да, и порядка, потому что, вот вы абсолютно правы, Ирина Дмитриевна, на протяжении веков вообще мода, она все время как будто бы, да, вступает в разного рода конфликты с властью, с, будь то церковная власть или власть, соответственно, мирская. И вот вы вспомнили законы о роскоши, действительно, если их внимательно почитать, а они довольно активно принимались раз за разом вплоть до XVIII века, когда принимать их стало абсолютно бессмысленно, потому что никто их и так-то особенно не уважал, а уж в контексте XVIII века, да, наверное, тем более, там вообще начались другие процессы. И в этом смысле мы действительно видим, насколько вот эти попытки контролировать людей раз за разом повторялись. И, судя по всему, да, вот эти вот привычки, связанные с костюмом, с выбором ткани, с выбором фурнитуры, цвета, это было как раз то пространство, с которым люди постоянно экспериментировали. Ровно поэтому эти законы заново принимались все постоянно. Да?
Чем больше принимала закон о роскоши, тем очевиднее, что они не соблюдались. Да? Зачем надо было 100 законов о роскоши, если бы одного было достаточно?
Это точно.
Да, но хочу заметить, что не надо нам заходить в XIV век, а все, кто жил в Советском Союзе, в очень жесткой системе, да, в общем-то, в некотором смысле атеистической религиозности. И тоже как бы ведущая идеология была, в общем, почти до самого конца, это идеология аскетизма. А, ну, недаром же так бесконечно боролись там, со стилягами, с джинсами, с длинными волосами. А, вот, казалось бы, ну, безумие, ну, что это же, в общем, ну, что здесь такого? Ну, что ужасного в джинсах, да? Сейчас даже очень сложно. Но, мне кажется, та же самая ситуация, да? Очень жестко маркированная такое, да, культурное пространство, и где вот мода, да, все время выступала. Нет, мы будем носить джинсы.
Да-да-да, это очень интересно, потому что, с одной стороны, действительно, это вот маркирует это постоянное напряжение между обществом и государством, с другой стороны, в очередной раз подчеркивает, действительно, какую в действительности огромную роль играли наши повседневные одежные выборы, да, это всегда было больше, чем просто выбор джинсов, да, это за этим всегда что-то стояло еще, и поэтому власть так опасалась всегда этих экспериментов.
Ну, вот да, да, это на самом деле, я всегда себе задавала вопрос. Хорошо, а если бы меньше внимания обращали, ну, модно сейчас джинсы и удлиненные волосы, да, у девушек распущены. Что бы произошло? Может, и ничего, да, но, как мы понимаем, да, вот эта семиотика моды оказывается вот, действительно, особенно в жестких конструкциях, я бы сказала, социальных, вот именно оказывается этим языком перемен или триггером. Во многом перемен, да? Стилистические разногласия, то, что называется, да, в этом смысле. Знаете, а я, Мария, хотела вот еще спросить, потому что, правда, ваша книга очень интересная, она порождает очень много каких-то размышлений, да, и желаний выяснять, спорить и так далее, что всегда ценно в книге, да, потому что вы затрагиваете очень много каких-то любопытных и важных вещей, которые мне, например, как-то раньше вот не было очевидно, или я просто об этом не думала. Но, например, как бы вы там частично разбираете, да, как в древнюю, в античности, да, вот это ношение тог и, да, разница уже средневековья, а потом возрождение, когда появляется одежда, которая кроится, так сказать, по лекалам, да, тела и прочее. Но вот здесь опять же тот же вопрос. Вот мы говорили о европоцентричности. Вроде бы, да, мы понимаем, что Европа себя считает наследницей античного мира, прежде всего, конечно, римской цивилизации. Но разве там, ну просто вот да, вот пример, да, но там мода строилась по-другому. Как вы задрапировались и качество тканей, что вообще-то для социальной принадлежности и для индивидуального высказывания цвет ткани важен был, не крой, там крой не было. Ну а почему мы должны считать, что это не так существенно? Ну, потому что вы там ссылаетесь на целый ряд исследователей, которые там что-то говорили, создание своего рода анонимности, да, закрытие тела, но насколько вот как бы немножко знания античности, никакого там сокрытия это, в общем, не было. Там просто вот это по-другому работали эти механизмы моды.
Может быть, но здесь почему именно античность я как бы оставляю в стороне, потому что все-таки я согласна, там качество тканей, там количество широта полос в римских тогах, она также говорила о принадлежности к той или иной социальной группе. Но это не претерпевало никаких изменений. То есть это вот, допустим, то же самое в любом обществе мы найдем, что костюм несет какое-то значение. В тех же традиционных обществах, в тех же африканских обществах. И каждый предмет одежды, он под собой имеет какое-то значение. Он о чем-то говорит, о принадлежности человека к какой-то группе, или к социальной, или к возрастной. Всегда, все время любой предмет одежды, он чем-то означен. Но он не изменяется. В традиционных обществах мы не видим изменения. Мы видим значение, мы видим семантику одежды, но мы не видим изменения. Почему он не изменяется, мода? Почему нет моды как изменения именно? Потому что характеризует, чем отличает моду от костюма? Костюм есть в каждом обществе, мода есть, мне кажется, именно только в европейском обществе, потому что сейчас нет, ну, ранее. Потому что там есть вот именно заложен вот этот заряд изменения. И заряд изменения, он заложен именно с этой проблемой с телом, которая вот возникла в этот период. В чем проблема? Потому что даже если мы посмотрим развитие европейской моды, это работа с телом. Вот, ну, здесь стоит отметить не физическим телом, а социальным телом. Это термин антрополога Мэри Дуглас. Она говорила, что такое социальное тело. Это форма, которая задает восприятие физического тела. Это понятно. Вот, допустим, если посмотрим на европейскую моду, у нас есть кринолины, у нас есть корсеты, каблуки, невероятные прически 18 века, когда на голове стоит корабль. Это вообще говорим о других границах тела. Они не имеют ничего общего вообще с границами того реального тела. И когда вот возникла эта мода середины 14 века, что говорили современники? Что человеческое тело претерпевает, оно выглядит уже не как человеческое тело. Они не похожи на людей. Они открывают то, что им надо скрывать, и они похожи на кого угодно, но не на людей в этих костюмах. Потому что мода начинает формировать и создавать какие-то новые границы тела, социального тела, и она работает с ними. Любая мода – это изменение вот этих социальных тел, как мне кажется.
Спасибо. Вот. Готова продолжить разговор, но мы сейчас выходим на недолгий перерыв. После него мы вот продолжим наш интересный разговор о моде как нарушение и создание нормы. Так что, пожалуйста, прошу радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Мода как нарушитель и создатель нормы». И мы в нашем разговоре так или иначе отталкиваемся от книги Марии Гурьяновой, которая называется «Трансгрессия в моде от нарушения к норме». И наши гости сегодня – сама автор книги Мария Гурьянова, она философ, исследователь моды, кандидат наук и культуры. И Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды, одежда, тело, культура». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Продолжаем дальше разговаривать о перипетиях моды и ее влиянии на общественные процессы. Вы знаете, хотела задать вот какой вопрос. К автору нельзя придавать требования, почему чего-то нет, потому что, вы занимались западноевропейской модой, да, мне кажется, мы еще вернемся к этому, там масса всяких интересных кейсов, которые, может быть, вы нам расскажете, Мария. Но что мне интересно, если уж мы говорим о моде как трансгрессии, а мода, которая, становится триггером изменений, так вот, мне кажется, российский кейс в этом смысле самый показательный, потому что, в России существовало концепция моды, народного костюма, царского костюма, вполне себе была мощная традиция, вполне декоративная во многих вещах и прочее. Приходит Петр I и одевает всю знать в европейское платье. Вот больше трансгрессии, как мне кажется, социальной, связанной с модой, вообще трудно себе найти. А вот как мы можем это характеризовать? Как здесь мода становится таким фактором? Мы говорили о советском периоде, где восторжествовало почти раннехристианская идея аскетизма. Петр вводит совершенно чуждую моду, которое было колоссальное, это известно, мы уже это обсуждали в свое время. Нельзя ли сказать, что российский кейс, который вообще никогда не включается в исследования о моде, как правило, я имею в виду западных исследователей, не есть ли это лучшее выражение идеи трансгрессии? С вашей точки зрения, Мария.
Трансгрессия, мне кажется, не могу сказать, что это трансгрессия, потому что трансгрессия, как мне кажется, оно вообще про новое в моде. Именно новое, все, что новое в моде, оно входит через трансгрессию, через нарушение правил того, как принято.
Да, но для российского человека, для русского человека переодевание такое уж ничего новее быть не может. Представьте себе, особенно там брили бороды, люди чуть ли самоубийством не заканчивали, потому что это было унижение, позор, это, перечеркивало всю идентичность. А потому что окладистая борода – это был признак достоинства мужчины. Уж больше трансгрессии, представить себе было невозможно.
Мне кажется, это репрессии.
А неважно, трансгрессии и репрессии часто идут рука об руку, по большому счету. Только мы говорим, репрессии – это когда гонят новое, но здесь была репрессия совершенно другого порядка. Тут была борьба с традиционным. Как мы этот кейс рассмотрим, все с ног на голову, обращается.
Именно. Интересно в этом смысле, как трансгрессировали русские люди, которым навязали эту новую модель совершенно гардероба, как они эти практики трансгрессировали в каждом конкретном случае. И в этом смысле, кажется, исследователи редко обращают внимание на этот масштабный кейс в масштабе огромной страны, а тем не менее, он представляет невероятный интерес, потому что здесь происходит встреча, с одной стороны, разных очень моделей костюмных, и с другой стороны, присутствует это насаждение и, наверное, я полагаю, довольно серьезное сопротивление, которое там выливалось в каких-то микро-макроэкспериментах, внутри этого призаданного,
Это были трагедии. У нас в одной из программ мы обсуждали про бородобритие, как Петр, требовал от дворян, чтобы они, все бороды сбривали. И вообще завещали люди иногда, чтобы их бороду положили с ними в гроб, потому что это было страшное действительно унижение и потеря лица, достоинства и так далее. Очень было сильное сопротивление этому. И вот мне кажется, это удивительно, как через моду можно увидеть, как работает деспотия. По большому счету. Ладно бы запрещали новомодные вещи, из Европы. А здесь получилось ровным счетом наоборот. Носить европейское платье и все. А то попадешь в опалу. И в этом смысле, мне кажется, для истории моды это интересный кейс. Это привелось в итоге. Куда ж деться было, по большому счету. Да. Мария, я понимаю, что на самом деле это может быть тема будущей книги, но мне просто интересно ваше в этом выражение, потому что то, что описывают западные исследователи, это важно в общем контексте, но почему-то этот кейс российский, он совершенно не исследуется, а он же очень интересен. Он, может быть, как-то вообще изменит многие теории как мода работает в обществе и насколько ее можно навязать. Но вот как бы есть идея, что моду невозможно навязать, она такая вольная, знаете, вот она приходит, а вот выясняется, можно.
Но на самом деле при дворах же было, по сути, то же самое, просто это не воспринималось, вот вы хорошо, как бы я на самом деле даже не смотрела на этот кейс под этим углом, но сейчас вот в рамках дискуссии, мне кажется, вот смотрите, по сути, все европейские моды, они также наслаждались монархом, просто это не его вкусовыми впечатлениями, его вкусовыми предпочтениями. Петр I это сделал для чего? Для того, чтобы таким образом приблизить политическую систему России, экономическую, к европейской. И как это проще всего сделать? Это сделать через костюм. Ну, как мне это видится. Мы возьмем их костюм, а за костюмом у них что? За костюмом что стоит? Стоит определенные социальные отношения. Стоит определенная иерархия, которую костюм выражает. А он выражал ее, особенно при дворе. И понятное дело, что уже не так сильно в конце 17 века, в начале 18 уже европейская система вестиментарная постепенно начинала давать сбор, и пунктуарные законы последние были в начале 18-го, в 1704 году во Франции был принят. Но, тем не менее, Петр I, скорее всего, сделал именно из этих соображений.
Да, ну, согласитесь, это немножко наивная история, она вообще свойственна нашей традиции брать нечто внешнее и думать, что если мы переоденем людей в европейский костюм, все автоматически потом последует. Как мы понимаем, нет, мода многие вещи диктует, но не отменяет каких-то других важных процессов. Или мы там запустим просто какую-то экономическую модель, а все остальное автоматически подтянется. Вот здесь, мне кажется, элемент утопизма, да, вот в реформах Петра был, что, значит, сейчас костюмчик наденем, да, вот главное, чтобы костюмчик сидел, вот, а и тут же, значит, мы станем европейцами, то есть, в общем-то, и были европейцами, может быть, специфическим, да, изводе европейской культуры, но вот здесь очень забавно, то есть, тут получается переоценка моды или нет? Вот, Люда, с вашей точки зрения, это символическое, так сказать, переодевание, это все-таки сильно повлияло?
Ну, мне кажется, что с одной стороны утопическое, но с другой стороны, в общем-то, определенные ну, что-то, да, там подогнали под костюмчик в конечном итоге. И, кстати, таких переодеваний символических, мне кажется, в контексте истории очень многих стран довольно много. В той же России их так много, да, таких, да, переодеваний на западный манер, а потом, там, не знаю, при Павле или там Николае Первом наоборот, да, на какой-то такой манер при дворе переодевались, да, в большей степени, так сказать, соответствующие, да, там, русскому характеру и духу. И опять же, все это принимало зачастую именно одежные какие-то выражения. Но я думаю, что такого рода историй было много и в других тоже странах. Например, возьмем тот же вот кейс Японии, да, когда там тоже вот это вот происходит в эпоху модернизации, происходит вот такое вот насаждение, да, такой вот Европа как бы центричная, опять же, и, с одной стороны, такой протестантской во многом на самом деле, да, идеологии, потому что вот эта вся история вокруг, ну, не знаю, делового костюма и вот этого всего комплекса, который до сих пор на самом деле актуален для Японии. Я понимаю, что я сейчас очень сильно упрощаю конструкцию, но, тем не менее, кажется, да, что вот такого рода переодевания, они вообще довольно часто случались. И очевидно, что те, кто их инициировал, они считали, что за этим последует, да, вот какое-то такое, так сказать, и преображение вообще народа, да, гораздо шире гардеробного.
Слушайте, ну да, но, во-первых, хочу сказать, мы сейчас вернемся, может быть, к западноевропейским дворам, да, о чем Мария много интересно писала в книге. Но здесь есть нюанс. Все-таки, насколько я понимаю, японское общество стало переодеваться мужчин прежде всего, да, все-таки не в таком репрессивном режиме. Это был некоторый консенсус общества, что надо вливаться, так сказать, в европейский мир, поэтому мужчины стали сами, значит, вот уже одевать европейские костюмы, чтобы не выглядеть экзотически для европейцев. все-таки это не то, чтобы император повелел, а за неповиновение, значит, будем вас в Сибирь ссылать. Это все-таки не совсем тот случай, я бы так сказала немножко. А вот что касается европейских дворов, вот, Мария, вы как бы упомянули, что, например, ну там... Людовик XIV, король солнца, ясное дело, что если он что-то вводил, то все придворные это перенимали, а потом это спускалось как бы в общество. Но там же не было репрессий, ну ты мог не следовать. Но худшее, что тебе грозило, что ты уедешь в свое поместье, при дворе не будешь и будешь там себе сидеть спокойно. Вот как там работала эта система моды все-таки? Насколько она была репрессивна, да, если то, что монарх вводит некоторую моду, ну, скорее всего, придворные ну, быстро подражали. Но мы это видим, в общем, во многих кейсах и современных, да, то, что так или иначе исходит сверху, да, окружение, будь это придворные чиновники или еще что-то, быстро перенимает, да, в качестве идеи верноподданческих чувств, ну, скажем так.
Мне кажется, период придворного общества у них не было просто другого варианта, потому что мода в тот период это не было свободного волеизъявления, мне так кажется, потому что прежде всего вот мы говорим, чтобы говорили в начале о законах роскоши, что они нарушались, но они существовали и они каким-то образом все равно регламентировали внешний вид каждого. И что под собой подразумевала одежда в придворном обществе? Количество золота, количество дорогих тканей на мне, оно свидетельствовало о моей приближенности к королю. Чем ближе я к королю, тем больше я могу себе позволить. Если я стою ниже на лестнице, тем меньше дорогостоящих нарядов я могу себе позволить. Людовик XI, который решил бороться при дворе, он с излишними тратами, потому что слишком много денег уходило, чисто из экономических соображений. Он что сделал? Он решил одеться как можно проще. Он одевался так плохо, что просто невозможно было смотреть на него. Ну, как современники говорят, исторические. И что вышло? А никто, кто стоит ниже его по социальной лестнице, не может одеться лучше него. Там к нему в гости пришел военно... Один... Он даже уволил. Я сейчас меня всплыла, но я забыла. Там один человек, один из его подчиненных служащих, пришел к нему навстречу. Он увидел, что он выглядит лучше, чем он. Он позволил себе появиться перед королем в одеждах богаче, чем у короля. То только он взял его и уволил. И он больше не появлялся при дворе, потому что никто не имеет права одеваться лучше, чем король при дворе. И именно при Людовике XI он поставил задачу вообще создать индустрию роскоши во Франции. Он стал высаживать тутовые деревья, он стал строить мануфактуры. Постепенно шелк стал производиться в Лионе, в Туре. Это постепенно при Генрихе IV уже достигнет своих высот, и Франция может сама уже начать себя обеспечивать всеми дорогостоящими тканями. А до этого необходимо было закупать. Людовик XI понимает, это все деньги уходят из казны. Экономической стране это невыгодно, поэтому буду я одеваться скромно. Тогда все будут одеваться еще скромнее, чем я. И пока индустрия роскоши не была поставлена во Франции на ноги, наверное, короли так и придерживались такой позиции.
То есть Людовик XIV уже мог себе это позволить, пока не разорил страну войнами. Как известно, хоть он и был король солнца, когда он умер, он оставил Францию в плачевном состоянии, что в итоге привело к революции. Так, на минуточку в этом плане.
Модник был известный.
Ну да, там же регламентация была не только одежды, но вот то, что да, французская кухня, культ застолья, это все, конечно, Людовик XIV, о чем мы с вами говорили. Да? И эта регламентация еды была регламентацией, собственно, отражением ну, социального устройства, да, и тех же самых иерархий, что тоже очень любопытно. Знаете, но вот я хотела еще обсудить, а именно важную тему – это появление униформы. Я никогда вот об этом не задумывалась, а читая вашу книжку, я вдруг себе представила это визуально, что как велись войны до появления униформы. Значит, у каждого вассала короля, у каждого благородного сеньора была своя гвардия, которая одевалась, о чем пишете, одевалась в цвета, собственно, своего сеньора. И когда, значит, вассалы отдавали какую-то часть своей свиты на войну короля, я, например, представляю себе эту пеструю армию, Бог знает, как одет, вот, в смысле, да, не то, что плохо, но разноперво. Я вообще не понимаю, как определяли, кто свой, кто чужой, потому что с другой стороны шло то же самое. Как вообще воевали при таком разнообразии костюмов? Вот кто-нибудь мне может объяснить? Я, например, первый раз вдруг сообразила, что это был, да, какой-то невероятный карнавал, да, всех цветов, фасонов и так далее. Что за войско было? Как они слушали, как они различали? Да, как они различали, где враг, где друг? Мне совершенно непонятно. Мария, у вас есть какие-то соображения, да, по этому поводу?
Не, на самом деле, я вот даже, у меня почему-то даже в голове не было представить, как они воевали друг с другом.
Я тоже, это как-то, вот я читала и вас, и думаю, интересно, как вообще можно было определить, кто кому принадлежит вообще?
Мне кажется, что еще я здесь могу только предположить, что, конечно, во многом, ну, во-первых, да, там появление униформы, оно ведь тоже не случайно происходит. Наверное, это во многом было связано с тем, что воевать по-новому становилось все сложнее. Почему? Потому что до определенного времени боевые действия в основном велись на максимальной близости друг к другу. И поэтому действительно более или менее различить, кто твой враг, а кто не враг, было возможно. Чем дальше ты как бы от своего врага отходил, тем эта возможность, она вообще сводилась к минимуму, да, если ты там, окей, даже при том, что все были разноцветные и были ряженые, да, в, как бы во все цвета радуги, но тем не менее, наверное, какая-то навигация там присутствовала. Ну и в конце концов вот эта близость ведения боя, она, ну, во многом, наверное, способствовала тому, что своих убивали не так часто, вот. Но как только, да, боевые действия начинают, ну, в связи там, с, не знаю, с эволюцией оружия, да, начинают вестись на более таком дальнем расстоянии, здесь возникает, наверное, больше, все больше и больше необходимость введения каких-то знаков отличия, да, которые были бы заметны издалека. Но это я могу только фантазировать на эту тему.
Ну, вот, видимо, да, видимо, да. А вот как бы то, что о чем Мария пишет, это появление регулярной армии, значит, рекрутский набор. И в данном случае, не знаю, ну, Мария тут лучше рассказать, да, это как бы идея, ну, чтобы король был, если я правильно понимаю, вообще глава армии, а не многочисленные его подданные, у которых были свои дружины, так скажем, да, если мы говорим по-русски. Да, Мария, простите, давайте вам лучше слово, что мы пересказываем вашу же книгу.
Не-не, очень...
Нет, я умею пересказывать, конечно, я думаю, автору надо дать слово. А вот можете хотя бы пару примеров, как постепенно возникает вот эта униформа? Ведь там же был какой-то целый ряд, если я так помню, да, смутно, там целый ряд законов, да, в разных, да, постепенно короли принимали какие-то законы, которые регламентировали одежду и так далее.
Да, но там вот постепенно, ну, как вы сказали, для чего вообще это было сделано? Это было сделано для того, чтобы на политическом, ну, языке, чтобы король стал главой, ну вот правильно сказали, главой армии, главой государства. Это все шло в рамках формирования политического тела государства. То есть вначале вы как раз вы говорили о том, что у каждого сеньора был свой знак, свой цвет, и у него были служащие. Эти служащие, они стали в личных отношениях со своим сеньором. И если они стали в личных отношениях с ним, то они носили, были частью его тела, социального, и они носили цвет его личный цвет или его личный знак. Король что сделал? Он понимал, что это имеет определенную вообще угрозу политическому порядку, если у каждого сеньора будет своя сильная армия. И поэтому постепенно, но он не мог сразу это переводить. Почему? Потому что вот эти сеньоры, они финансировали армию. И для того, чтобы перевести в регулярную армию, ему нужно было постепенно финансирование взять на долю государства. И здесь именно вопрос стал финансировать. Сможет ли государство потянуть финансирование всю эту армию, которая есть, из частных рук перевести на государственные. Когда это произошло, то тогда все цвета, они стали унифицированы. И там Людовик XIV как раз он стоял в начале практически вот процесса, когда появился солдат как таковой. А почему солдат? Потому что у него платят жалование, соли. Ему соли, которые ему давали на одежду, на обеспечение одежды, он должен был часть зарплаты отдавать на обеспечение себя одежды, ему платили зарплату. Отсюда появляется солдат, ну, современные формулировки. И государство, зачем это было Людовику XIV? Для того, чтобы сформировать единое политическое поле государства, у которого есть своя армия, и все служат именно королю. И когда вот это политическое тело было сформировано с единой армией, когда был сформирован бюрократический аппарат, тогда вообще, знаете, потребность в моде-то и пропала. Вот на самом, когда при Людовике XIV она уже начинает мода как средство, знаете, выражение этих социальных отношений, кто мой вассал, потом мой вассал, он пропадает. Если пропадает эти личные отношения, когда мода, она просто, почему мода также вводилась, новая мода, она таким образом устанавливала и подтверждала существующие личные отношения между сеньором и вассалом, потом при дворе между монархом и его служащим. И постепенно, когда, вот мы сегодня говорим, французская монархия, она сформировалась, и появился бюрократический аппарат, появилась система должностей, уже четко установлена, появилась армия с четко установленным костюмом, униформой, тогда пропала необходимость в моде. Вот именно в моде, которая она играла роль, вот даже есть такое понятие в придворном обществе, вестиментарная система старого режима. И все, мода, зачем она нужна? Она не нужна. И потом мы встречаем французскую революцию, а после французской революции мы говорим о великом мужском отказе, Флюгель говорит. Мода, она уже не подтверждает какие-то социальные отношения. Мода становится просто прихотью уже дам. А мужчины, они переодеваются в серьезные фраки, в костюмы и начинают вести деловую жизнь. Потому что мода только для женщин теперь. И она уже становится не более чем творческой фантазией, вот, экспериментом, эстетическим феноменом.
Она становится такой феноменом гендерной, новых гендерных отношений, да? Говоря современным языком. В этом смысле, что XIX век, с одной стороны, который вносит очень много нового, да, это становится такая, в общем, да, это всегда описывается как эпоха прогресса, на самом деле мода констатирует некоторый регресс. А в, я бы сказала, гендерных отношениях, да, в общем, дамы должны следить за модой, это свойственно им, да, значит, вот они существа слабые и должны нравиться мужчинам, поскольку они подчиненное положение. Мужчинам мода уже не нужна, потому что, да, они выстраиваются. Но вообще, это я всегда тоже было интересно, и в данном случае ваша книжка вот тоже порождает какие-то мысли, что если в одном, как говорил Ломоносов, если в одном месте прибудет, в другом убудет. И в этом смысле мода, которая была в XVIII веке, но мы сейчас говорим, конечно, прежде всего о высших классах, принадлежностью и мужского, и женского пола. Да? Мужчины не стыдились пышно одеваться. Это не считалось минусом, да, для их мужественности. Вдруг вот эта всякая конфигурация социальная, она претерпевает вот такие интересные изменения. И это еще раз просто говорит, вот как важно изучать историю моды, сколь всего неожиданного мы можем с вами обсудить и, в общем, да, обнаружить, что, в общем, не очевидно, если мы изучаем что-то другое. Коллеги, я бы с вами еще беседовала час, потому что еще столько вопросов мы и не обсудили в связи с книжкой Марии Гурьяновой. Но, увы, наша передача подошла к концу. Большое вам спасибо за интересный разговор, и я надеюсь, до будущих встреч. Всего вам доброго.
Всего доброго. Спасибо.
Спасибо большое.